Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Качество жизни».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Израиль отклонил новые требования похитителей капрала Гилада Шалита. В Багдаде произошел мощный взрыв, погибли около 60 человек. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников готовиться к акциям неповиновения. Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала Гилада Шалита, потребовали освободить из израильских тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Кроме того, они повторили требования освободить из заключения женщин и подростков. Представитель МИД Израиля заявил, что никаких сделок с похитителями не будет. Либо они освобождают заложника, либо это сделают израильские войска. Минувшей ночью самолеты ВВС Израиля нанесли серию новых ударов по объектам в секторе Газа. В Совете безопасности ООН состоялось экстренное заседание, посвященное израильской операции в Газе. Выступая на заседании, помощник генерального секретаря ООН Анджела Кейн заявила.
Захват заложников ничем не может быть оправдан. Капрал Гилад Шалит должен быть освобожден. Ничто не может оправдать ракетных обстрелов территории Израиля. Власти палестинской автономии должны положить всему этому конец. Однако население автономии не должно расплачиваться за действия экстремистов. Израиль должен прекратить разрушение палестинских инфраструктур, обеспечить безопасность мирного населения и разрешить доставку гуманитарной помощи.
Сказала помощник генерального секретаря ООН. Первое заявление Финляндии как нового председателя Евросоюза посвящено обострению напряженности на Ближнем Востоке. Премьер-министр Финляндии Марти Ванханен заявил, что палестинские экстремисты должны немедленно освободить захваченного ими израильского военнослужащего, а Израиль выпустить задержанных на днях представителей властей палестинской автономии. Финляндия с сегодняшнего дня заняла по ротации пост председателя ЕС. Премьер-министр заявил, что приоритетами Евросоюза в ближайшие полгода станут отношения с Россией, энергетическая политика и дальнейшее расширение Евросоюза. Ванханен отверг призыв ряда стран ЕС раз и навсегда установить границы Европейского Союза.
Хочу подчеркнуть, что мы должны думать также о странах, находящихся за пределами возможных границ ЕС, об их перспективах. Именно поэтому, на мой взгляд, устанавливать жесткие границы неразумно. Нам следует помнить, что те европейские страны, у которых общие с ЕС ценности, которые отвечают критериям Евросоюза, должны иметь возможность вступить в него.
Сказал премьер-министр Финляндии, сменивший Австрию на посту председателя ЕС.
Радио «Свобода». Новости.
Растет число жертв мощного взрыва в Багдаде. По последним данным, погибли по меньшей мере 60 человек и около 80 ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале города. Одновременно поступили сообщения о том, что в Багдаде похищена депутат парламента от суннитской общины и 7 ее охранников. Подробности случившегося пока неизвестны. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов заявил, что операция плановая и не связана с каким-либо осложнением ситуации в регионе. Одному из организаторов убийства депутата Госдумы России Сергея Юшенкова Игорю Киселеву отказано в смягчении наказания. Такое решение приняла комиссия по вопросам помилования в Мордовии, где Киселев отбывает тюремный срок. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Игорь Телин.
За участие в организации убийства Сергея Юшенкова Киселев получил 11 лет лишения свободы. В заключении он провел уже 2 года и 11 месяцев. В своем ходатайстве Игорь Киселев пишет, что раскаивается в содеянном и просит помиловать его. Однако в комиссию по вопросам помилования поступила и справка руководства колонии, где он отбывает назначенный судом срок лишения свободы. В ней сообщается, что администрация учреждения не поддерживает ходатайство Игоря Киселева, так как он не встал на путь исправления. Киселев за все время отбывания наказание не имеет поощрения, при этом допустил 9 нарушений режима, за что был наказан в дисциплинарном порядке. На основании информации, содержащейся в этой справке и дополнительно полученных из колонии документов, члены комиссии единогласно проголосовали за отказ на просьбу о помиловании Игоря Киселева. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы, и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция сможет контролировать действия власти. С такими заявлениями Янукович выступил в Днепропетровске на всеукраинском собрании депутатов всех уровней от партии регионов. Движение «Народно-демократический союз» в России намерено создать новую политическую центристскую партию. Об этом заявил лидер НДС, экс-премьер России Михаил Касьянов, выступая на съезде движения в Подмосковье. На форуме побывал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Гогин.
На съезд Народно-демократического союза, который проходит в подмосковном поселке Голицыно, съехалось более 100 делегатов из 55 регионов России. В основном докладе лидер движения Михаил Касьянов выдвинул программный тезис о том, что Россия должна стать империей свободы. Российская империя свободы, в терминологии Касьянова, должна строиться не на авторитете нефти и газа, а на авторитете законности и интеллекта. Представитель Союза правых сил Борис Надеждин в кулуарах съезда покритиковал лозунг Касьянова, так как имперское мышление любого типа несовместимо с идеей либерализма, сказал он. На вопрос «Радио Свобода», можно ли считать доклад Михаила Касьянова выступлением будущего кандидата в президенты, член президиума движения Ирина Хакамада ответил однозначно. Да. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Москва.
Напомним главные новости к этому часу. Израиль отклонил новые требования похитителей капрала Гилада Шалита. В Багдаде произошел мощный взрыв, погибли около 60 человек. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников готовиться к акциям неповиновения. Это были новости на волнах «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Марина Катыс. Здравствуйте. В эфире программа «Качество жизни». Сегодня мы будем говорить о воде, которую мы пьем, а точнее о той воде, которая течет из водопроводного крана у нас на кухне. От каких факторов зависит ее качество и почему многие люди убеждены, что пить воду из крана вредно для здоровья? Рядом со мной в студии директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Виктор Иванович Данилов-Данильян. Добрый вечер, Виктор Иванович.
Добрый вечер.
И заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, сокращенно Росприроднадзор, Олег Львович Митваль.
Добрый вечер.
Итак, какую воду мы пьем? Многие люди задаются вопросами, почему вода имеет неприятный запах и привкус, почему вода мутная и желтого цвета, почему чайники покрываются так называемой накипью, густым желтым налетом, почему после использования воды возникает зуд и шелушение кожи. На все эти вопросы мы попытаемся ответить в течение ближайшего часа, но начать я хочу с маленького анекдота. Дипломат, приехавший в Россию, отправил небольшое количество водопроводной воды, которую он набрал из крана у себя на кухне, на анализ в другую страну. Ответ из зарубежной лаборатории был таков: купаться в такой воде нельзя. И вот, дорогие радиослушатели, согласны ли вы с такой оценкой качества водопроводной воды? И вопрос к вам, Виктор Иванович.
Прошу прощения, я продолжу бы ваш анекдот. Да, да. Может быть, он бы получил другой ответ из этой лаборатории, что ваша лошадь больна диабетом.
Олег Львович, ну у вас совсем черный юмор.
Вопрос заключается в следующем. Это совершенно классический анекдот, да, который везде публиковался. И, честно говоря, анализы воды, которые, например, Росприроднадзор брал в Москве-реке этого года, могут напоминать то ли историю о том, как была найдена нефть, то ли отчеты лаборатории по поиску тяжелых металлов, то ли совсем другие непонятные вещи.
Страшные вещи говорите. Но, тем не менее, вопрос у меня к Виктору Ивановичу Данилову-Данильяну. От каких факторов зависит качество водопроводной воды, если быть серьезным?
От двух факторов. Первый фактор – качество воды в природных источниках. И второй фактор – качество подготовки воды в водопроводной системе.
Ну вот на качество воды в водопроводной системе мы сегодня в нашей беседе повлиять не можем. Обсудить качество воды в природных источниках вполне, по-моему, в вашей компетенции, правда?
Конечно.
Конечно.
И тогда у меня вопрос к коллегу Львовичу Митвалю. Ну вот, может быть, людям не хватает экологического образования и воспитания? Ведь все же знают, что нельзя строить рядом с водохранилищами помойки, отхожие места.
У нас, скажем так, последние, условно, 15 лет прошла в нашей стране эпоха больших потрясений. Кто-то отмечал, как у людей изменились взгляды на рынок, деньги. Но ведь при этом параллельно, например, в сфере экологии у многих появились вообще нигилистические взгляды, что с чиновником всегда можно договориться, можно делать, что хочешь. Почему-то люди забывают, а это информация Организации Объединенных Наций, что в мире 7% людей, которые болеют или умирают, основная причина смерти или болезни – это грязная вода. И об этом почему-то никто не думает. Почему-то не думают о том, что воздухом надо дышать, и ни за какие деньги вы чистый воздух не купите. И потому что вот как активно сливаются в ту же Москву-реку стоки, нефтепродукты и другие вещи, возникает много вопросов, в том числе достаточно культурологического характера, вообще о чем люди думают.
Ну да, вот я, собственно, вас об этом хотела и спросить, да. О чем они думают.
К сожалению, здесь вопрос заключается в следующем. Ну, во-первых, считалось, что это нарушение, ну, понимаете, да, одно дело кого-нибудь ограбить или там что-то сделать незаконное, серьезное, там, украсть, ограбить Сбербанк, а другое дело там слить что-то в реку, значит, выбросить что-то. У людей возникало ощущение того, что, в общем-то, эти вещи незначительные.
Вот-вот-вот, самое
почему-то,
главное.
Почему-то все забывают, что, вот, например, в Уголовном кодексе существует 26-й раздел. Это, он так называется, экологические преступления. Я не понимаю, почему по другим частям Уголовного кодекса людей активно наказывают, а вот, например, по статье «Загрязнение вод», к примеру, серьезных наказаний я не слышал.
Да даже дело не принимают к рассмотрению, да. На самом деле, потому что нет прецедентов,
конечно,
нет специалистов, да. Ни со многие стороны статьи, обвинения, многие, ни со стороны
мы столкнулись
защиты.
С тем, что, вот, например, там, загрязнение вод, мы ловим нарушителя, вместе с прокуратурой ведем его в суд, судьи, ссылаясь на нетяжкий характер последствий, потому что считается, что, например, вылете эшелон нефтепродуктов в речку, это несерьезное преступление. Вот, например, украсть 5000 рублей, это там серьезно.
Или... Вот-вот, на загруженность другими делами.
Да, соответственно, когда я пришел на государственную службу в апреле прошлого года, и мы начали резко увеличивать загрузку прокуратуры, у меня состоялась встреча с высокопоставленными прокурорскими работниками, кстати, вот по Московской области, и бывший руководитель прокуратуры Московской области мне говорит: Олег Кович, вы понимаете, вот за 4 месяца вы создали нам такую нагрузку, которая в разы превышает нагрузку по другим видам преступлений. Говорит, у нас все 52 прокуратуры Московского региона завалены вашими делами. А я говорю: извините, подождите, уголовный кодекс есть? Преступления есть, мы их фиксируем. Куда нам это делать?
В прокуратуру. Все правильно, Олег Львович. И вот поскольку мы затронули тему того, что думают граждане по поводу питьевой воды, я и предлагаю сейчас послушать материал, подготовленный нашим корреспондентом Верой Володиной. Она спрашивала москвичей и жителей Подмосковья, что они думают о качестве питьевой воды в их домах.
Я довольна. Я работаю в Москве в центре. В Подмосковье я живу тоже. У нас как раз артезианская вода. Хорошая.
Я просто знаю, что такое хорошая вода, что такое плохая вода.
Речка горная. Вот так черпаешь и пьешь.
И никто ни разу не заболел ничего. Если я за 10 лет в Монголии не знал, что такое чайник от накипи очистить, и здесь каждую неделю чищу, по-моему, это небо и земля. Если бы у меня была возможность, я бы себе пробурил колодец и черпал бы его оттуда. Фильтр штука хорошая. Но если я чайник каждую неделю очищаю, насколько мне этого фильтра хватит? А я что, миллионер их менять эти? Как они, сменные элементы?
Мы в городе не живем, мы живем в поселке. У нас потрясающая вода, которую можно пить аж из крана. У нас своя котельная, свой источник, поэтому нас это особо не беспокоит.
Я проживаю в Кузнечик, у нас там отличная вода. Своя водоканчика, допустим, у нас из-под крана вполне можно воду пить, не кипятив. Здесь в Подольске, если я была своего брата, я там никогда не пил свою воду. Какой-то привкус странный. Мне кажется, проще, как в Америке, пройти в магазин, купить себе галлон воды. Приезжали в магазин, закупались водой, ехали домой, и все. Там, если ты заболел от этой воды, ты хотя бы можешь предъявить это в суде. А здесь вот сегодня такая вода, ты от нее заболел, а послезавтра бац, она совсем другая. И что ты сделаешь с этой водой? Что ты им скажешь? Вот я из-за этой воды позавчера заболел, а сегодня она совсем другая уже, она же течет.
Вы знаете, я сырую воду не пью. Все равно там есть какие-то примеси. Только кипяченую воду. Но хотя у меня есть знакомые, которые работают в водоканале, они говорят, что подольская вода лучше, чем московская. В Москву-то, ну что вы хотите? Я Пугачева там построил, видите ли, на водохранилище. Ну что, совести нет. Нее. И никак не снесут.
Но, Олег Львович, поскольку у нас последний говоривший как раз и затронул вопрос о сносе строения нового водохранилища, мы об этом говорим чуть позже. А сейчас у меня вопрос к Виктору Ивановичу. Вот многие из опрашиваемых говорили о том, что они живут в поселках, где, видимо, свои собственные водопроводные системы с артезианскими скважинами, и качеством воды довольны. А те, кто живут в городах, недовольны. Виктор Иванович, видимо, это все-таки связано с водопроводной системой. Хотя мы и хотели не касаться этой темы, совсем уже замолчать этот вопрос нам не удастся.
Ну, в крупнейших городах, а именно в Москве и Санкт-Петербурге, водопроводные системы сами по себе, вот система подготовки воды, правильнее сказать, вполне удовлетворительного качества. А главные неприятности происходят здесь из-за разводящей сети, которая безнадежно устарела. Это главная причина того, что у нас сохраняется хлорирование воды в Москве и в Санкт-Петербурге. Все остальные способы дезинфекции воды уничтожают микробов, и на этом дело кончается. Потом вода поступает в трубы и набирает опять полный спектр этого добра. А хлорированная вода, она до самого крана у потребителя дотекает хлорированной и убивает все, что в нее попадает по дороге.
Про внутренности человека мы не говорим.
Не говорим, конечно. Так что...
Спасибо. Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org. Каждое воскресенье на волнах Радио Свобода цикл передач «Свободный день».
Известные деятели политики, науки, культуры, гости наших ток-шоу.
Встречи с главными редакторами журналов, рассказы о самых интересных выставках, книжных новинках, о жизни столиц мира, Нью-Йорка и Парижа.
А также спорт, музыка, новости и многое другое.
По воскресеньям с 2 до 8 вечера.
Слушайте Радио Свобода.
А я напоминаю нашим слушателям, что сейчас в эфире программа «Качество жизни», и в московской студии «Радио Свобода» находятся Виктор Иванович Данилов-Данильян и Олег Львович Митваль. И говорим мы о качестве питьевой воды. И вот уж коль мы заговорили о хлорировании воды, то это действительно является одной из основных проблем в России. И риск поражения раком среди потребителей хлорированной воды повышается на 93%, то есть почти в два раза.
Это известный факт и, к сожалению, большая проблема. Да.
Да, вам-то он известен, а слушателям он не всем известен. Содержание в воде хлора и его соединений провоцирует возникновение пневмонии, гастрита, болезней печени. Причем канцерогены и мутагены могут попасть в организм человека не только при питье воды. Часть этих веществ способна проникнуть сквозь неповрежденную кожу, например, когда человек принимает ванну или душ. Да. Вот, Олег Львович, вы, я чувствую, большой противник хлорирования воды, вам
нет,
и карты в руки.
Вы знаете, я вам могу сказать следующее, что хлорирование воды мера абсолютно вынужденная, как мы сказал мой коллега. Дело в том, что, во-первых, вы представьте, очистные сооружения проектировались под определенный, достаточно давно, под определенный уровень загрязненности водоемов, водозаборов. Да? То есть до того, как попасть в водозаборы, вода должна иметь хотя бы какое-то удовлетворительное санитарное состояние, чтобы существующими фильтрами ее чистить. Но в связи с тем, что только
вот один момент, 40, перебью.
40%,
России, только нет, 40%, до 40%
попадает на водозаборы той воды, которая нормально очистится теми фильтрами, которые есть. Вы себе понимаете, что 60%, если мы фиксируем каждый день сливы нефтепродуктов, канализационных стоков, понимаете, этого в расчетах не было. И вот эта вот очень грязная вода попадает к нам на водозаборы, и потом... чтобы она хотя бы как-то, хотя бы внешне удовлетворяла санитарно-эпидемиологическим нормам, ее не жалея химии чистит, вот мы приходим к тому, что есть остатки фторсоединений. Да? Я уже не говорю о том, что, да, действительно, есть исследования, которые подтверждают, что повышаются риски
заболеваний,
в том числе онкологических, там, рак гортани и так далее. Элементарные вещи мы можем посмотреть по стоматологической, скажем так, отчетности, да? Что огромное количество кариеса из-за того, что...
Хлорирование воды, да.
Фторы, нет фторы. Фторов. Ну, большое количество
фтора, да. То это не потому, что...
Виктор Иванович, а вы что думаете?
вот Олег Львович сказал тут о проценте загрязненных вод. Так вот, первому классу качества у нас отвечает только 1% природных вод, забираемых для питьевых нужд. Только 1%.
Вы имеете в виду центральный регион российский?
Все, вот по России в целом. Из всего, что забирается из природных источников для питья, только 1% соответствует первому классу качества. То есть вообще не нуждается ни в какой очистке, ни в какой подготовке.
А в каких регионах в основном эти воды?
В чистых регионах. В Вологодской области, в Архангельской области. Вот в таких вот.
Ни Москва и ни Питер не попадают.
Нет,
в это
число. Что вы, Московская и Ленинградская области настолько загрязнены. Вот. Здесь даже подземные источники все. Ну, кроме того, например, для Московской артезианской провинции характерно сверхнормативное содержание кальция и железа в подземных водах.
Да,
вода о поверхностных рыжая. Я уже не говорю. Да. Вот это самое накипь в чайнике, о которых говорили, это, как правило, кальций, иногда и железо тоже. Это не так опасно, как хлорорганические
соединения. Кстати, по поводу содержания той воды, которую забирает водозабор. Вот мы Роспотребнадзором этим летом проводили анализы, да, и о них рассказывали. Анализы действительно, и у вас эти цифры есть, там 80 раз превышение предельно допустимой концентрации по нефтепродукту. Сурьма, биологически активный кислород, то есть идут процессы гниения, брожения в воде, представляете, да? И, естественно, все это, говоря житейским языком, делается попытка убивать химии. Ну, от этого мы получаем с вами то, что люди, выезжая в другие регионы или за границу, пользуясь водой, чувствуют на себе просто разницу. Даже не для питьевых целей, а для целей принятия ванн, там, и, скажем, гигиенических вопросов. И, кстати, мы с коллегой до эфира говорили о том, что до сих пор ведь нет нормативов по донным отложениям. Мы брали анализы донных отложений, а это ведь все внизу, это все там. И, например, по той ситуации с аварией в Тверской области, когда вылился практически эшелон нефтепродуктов в реку, собрали-то очень маленькую часть, и все знают, что вся остальная часть нефтепродуктов лежала и лежит, тяжелые фракции нефтепродуктов лежат на дне.
Олег Львович, я вас на секунду прерву. Раз уж мы заговорили о зарубежном опыте, то я думаю, что здесь уместно послушать материал, подготовленный нашим берлинским корреспондентом Юрием Векслером, о том, как решается вопрос охраны водозаборов в Германии.
Ситуация с питьевой водой в Германии более чем благополучна. Немцы довольны своей водопроводной питьевой водой. Водопроводная вода в Германии относится к категории пищевых продуктов, и никакой другой продукт не контролируется в Германии так строго, как вода. Существует даже специальная общественная организация «Форум питьевой воды», организующая опросы общественного мнения на эту тему. 91% опрашиваемых немцев считают качество питьевой воды очень хорошим. 10 лет назад так считали только 59%. 74% опрошенных выпивает минимум 1 литр воды из крана, 42% подтверждают, что они выпивают минимум 1,5 литра воды, то есть полную рекомендованную норму потребления. Только 2% немецкого населения не пьют воду из крана, покупая ее в магазинах. Очень многим немцам, 79% опрашиваемых, водопроводная вода кажется к тому же еще и вкусной, а четверти опрошенных даже очень вкусной. Можно утверждать, что абсолютное большинство населения использует воду из крана как для приготовления пищи и напитков, так и просто для утоления жажды. Говорит представительница форума питьевой воды Сабина Штубе. Защитные зоны – вот основное понятие в сфере доставки населению чистой и безвредной питьевой воды. Каждое место водозабора, каждое водохранилище окружено тремя защитными зонами. Непосредственные места водозабора огорожены и подлежат строгой государственной охране. Но и последующие две зоны, установленные по мере удаления от источников питьевой воды, подлежат строжайшему соблюдению предписаний специального закона о питьевой воде. Любая промышленная деятельность в этих зонах практически исключена, и уж во всех случаях требует специального государственного разрешения. Соответствующие контрольные службы постоянно проверяют качество водопроводной воды на местах. Государство юридически отвечает перед населением за безвредность питьевой воды для здоровья человека. Можно утверждать, что то, что вытекает из любого водопроводного крана Германии, будь то квартира или предприятие, является питьевой водой. В Германии контроль водостоков предприятий, как таковой, также невероятно строг и исходит из предписаний по защите окружающей среды, но непосредственное соприкосновение водостока с забором питьевой воды в Германии исключено.
Это был материал Юрия Векслера из Берлина, и у меня просьба к вам, Виктор Иванович, Данилов Даниленко, прокомментировать это. Ситуация разительно отличается от российской.
Ну, естественно. Но я только хочу сказать, что в этом материале внимание было обращено прежде всего на водоохранные зоны. Это, конечно, соответствует занятиям Олега Львовича, но дело в том, что в Германии еще в 80-х годах была практически решена проблема сброса загрязненных сточных вод. После этого они сконцентрировались на водоохранных зонах. Нам вместе с водоохранными зонами нужно еще и о сбросе заботиться. У нас за год сбрасывается примерно 11 миллионов тонн загрязняющих веществ в реки. Примерно 11 миллионов тонн. Из них треть в бассейн Волги. То же самое когда-то было и в Германии. И в 70-е годы Рейн называли клоакой Европы. Вот при таком объеме сброса, при таком, в нем купаться было нельзя, соответственно, при таком объеме сброса водоохранные зоны мало что спасают. И экстраординарные меры были предприняты в Германии прежде всего сначала для того, чтобы прекратить сброс загрязненных вод. Сейчас в центре города Дюссельдорфа стоит электростанция, работающая на угле, которая сбрасывает в реку Дюссель, это приток Рейна, воду чище, чем в реке Дюссель. И выбрасывает в воздух, уж заодно, простите, свой выброс чище, чем воздух в городе Дюссельдорфе. У нас до этого еще пока очень далеко, и вот эти 11 миллионов тонн – это сверхтяжкий груз для наших водных объектов, сколько у нас в России воды ни было. Ну, а что касается водоохранных зон, то, само собой разумеется, без того, чтобы навести в них порядок, мы не добьемся приличного качества воды в водных объектах.
По водоохранным зонам, то, наверное,
сейчас, Олег Львович, ну не бегите впереди ведущего программы.
Я просто хочу сказать, что это как раз предмет. Вообще, у меня такое впечатление, что за последний год граждане нашей страны узнали вообще, что у нас есть такие водоохранные зоны.
Узнали.
Да. И я считаю, это уже то, чем добавился. И действительно, у нас сейчас и сил мало, и средств практически не выделяется. Но самая проблема-то не в этом. Ваш корреспондент из Берлина не рассказал о том, выполняются ли в Германии решения судов или нет.
Ну, очевидно, что выполняются.
Да, и вот здесь вот есть основная проблема, да?
Но дело не только в решениях судов. Вот я расскажу один случай.
Проблема в том, что хотя бы надо начать с того, что у нас, если строятся эти объекты без документов, без всего, то здесь надо понимать, что это угроза организму, это угроза здоровью людей. И если мы подаем в суд, если мы фиксируем их, да.
Ехал я однажды, это было в середине 90-х годов, с тогдашним министром окружающей среды Германии Клаусом Тепфером, в машине по Германии. Ну, где-то это было там в районе Майнца, как я помню. И, глядя на чистенькие-чистенькие обочины, я спросил у Клауса, мы с ним в приятельских отношениях до сих пор, а что будет, если человек положит себе в багажник мешок мусора, который у него дома накопился, потом где-нибудь по дороге, ну, не на автобане, а на дороге поменьше, где можно остановиться, остановится, выкинет этот мешок из багажника прямо в кювет и поедет дальше. И ответ мне был такой. Ну, один или два раза, может быть, этого и не заметят. Но когда заметят, разорвут на части. Церфляшн. Вот у нас этого нет. У нас можно на глазах у всех опорожнять багажники и вообще все, что угодно, и никто на это вообще не реагирует. Вот, это еще до судов, это еще раньше, к вопросу о сознании.
Значит, здесь надо понимать, что вот мой уважаемый коллега в свое время руководил экологическим министерством. И сам статус министерства говорил о том, что в этом ведомстве комплексно решались вопросы охраны окружающей среды. Сейчас, на самом деле, у нас есть и другая проблема, что есть Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, есть Федеральная служба по надзору в сфере экологии, есть другие виды надзоров, а у семенянник, вы сами знаете.
Дитя без глазу. Спасибо. И на этом мы завершаем первую часть программы «Качество жизни», посвященную качеству питьевой воды. Мы вернемся в эфир сразу после краткой сводки новостей.
Thank you. интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль категорически отверг новые требования палестинских экстремистов. Боевики, захватившие израильского капрала, потребовали освободить из тюрем 1000 палестинских заключенных и прекратить операцию в секторе Газа. Первое заявление Финляндии как нового председателя Евросоюза посвящено обострению напряженности на Ближнем Востоке. Премьер-министр Финляндии Марти Ванханен заявил, что палестинские экстремисты должны немедленно освободить израильского военнослужащего, а Израиль выпустить задержанных на днях представителей властей палестинской автономии. В Багдаде произошел мощный взрыв. Погибли, по последним данным, около 60 человек и более 80 ранены. Заминированная машина взорвалась на многолюдном рынке в шиитском квартале. В Грозном идет масштабная спецоперация. Как сообщает Интерфакс, сотрудники МВД Чечни ищут угнанные машины и боевиков, маскирующихся под сотрудников правоохранительных органов. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости предоставления трибуны оппозиции. По мнению Путина, это поможет найти оптимальные варианты развития страны. Заявление Путин сделал сегодня на встрече с членами партии «Единая Россия». Лидер Народно-демократического союза, экс-премьер России Михаил Касьянов, подтвердил намерение баллотироваться на пост президента в 2008 году. Выступая на съезде движения, Касьянов также сообщил, что союз намерен создать новую политическую партию центристской ориентации. На Украине лидер партии регионов Виктор Янукович призвал своих сторонников быть готовыми к акциям гражданского неповиновения. По его мнению, оранжевая коалиция нарушает законы, и необходимо создать новую систему управления, при которой оппозиция может контролировать действия власти. В Гонконге состоялся марш за демократию. По данным организаторов акции, в нем приняли участие около 50...
Продолжаем программу «Качество жизни». У микрофона Марина Катас. Рядом со мной в московской студии «Радио Свобода» директор Института водных проблем РАН, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Виктор Иванович Данилов-Данильян и заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Львович Митваль. Ведет программу Марина Катас, и говорим мы о том, довольны ли граждане качеством питьевой воды, поступающей по водопроводной системе. И Сергей Митрофанов из Москвы прислал нам вопрос на пейджер. Он пишет: «Я отстаивал кипяченую воду 5 суток. Выпали белые крупные хлопья». Что это такое? Что это такое, Виктор Иванович?
Ну, это, скорее всего, соли кальция, возможно, магния. Это непонятно, откуда была взята вода. Если это была хлорированная вода из водопровода, то, в принципе, рекомендуется ее отстаивать до кипячения в течение, по крайней мере, 8 часов в стеклянной или эмалированной посуде. Это в значительной степени избавит ее от хлора без того, чтобы он связывался и переходил в другие соединения. Он просто в воздух уйдет.
Вот, и так человек что... будет им дышать?
Нет, это совершенно безвредные примеси.
Вопрос
хлора
концентрации,
в атмосфере.
Конечно.
Вопрос концентрации. В атмосфере это совершенно безвредно. Поэтому пусть повторит этот опыт.
Научный
человек,
эксперимент, я бы это назвал.
Да, пусть проведет вот такой опыт. Сначала отстоит не кипяченую воду, потом ее вскипятит.
Ну вот теперь у меня вопрос к коллегу Львовичу Митвалю. В Росприроднадзоре уверяют, что Москва-река очень загрязнена, предельно допустимая концентрация нефти превышена в 80 раз, свинца в 40 раз.
Местами, конечно, да, мы брали анализ.
Я процитирую вас, Олег Львович. Если сейчас оставить все как есть, это ваши слова, то есть то Москва-река через какое-то время просто сгниет и превратится в болото. Точка. Для очистки вы предлагаете открыть шлюзы, увеличив тем самым объемы сбросов воды через московский гидроузел. Скорость течения увеличится, и все токсичные отложения будут вымыты из реки. Это правда?
Вы знаете, дело в том, что ведь не я это придумал. До 2000 года, и вот здесь коллега, который руководил отраслью в те времена, может это подтвердить, раз в два года проводились подобного рода мероприятия. Ведь вы понимаете, одно дело превращать Москву-реку в застойное болото, то есть не давая естественно тока воды, да, необходимого для такой реки в таком густонаселенном городе. Кстати, обратите внимание, вот последний год мы доводим до общественности практически все случаи крупные попадания нефтепродуктов в Москву-реку, сбросов канализационных стоков и так далее. Иногда даже журналисты задают вопрос, а что ж так в этом году часто? Да это не часто, это все время происходит. Дело в том, что у нас есть Конституция, и там есть 42-я статья, которая обеспечивает право каждого гражданина на благоприятную окружающую среду и на достоверную информацию о ее состоянии. И я считаю, что в первую очередь граждане должны знать, в каком это все состоянии. И после этого мы совместно со специалистами, а это, кстати, сейчас руководители соответствующего института Академии наук, должны разработать меры по очистке и должны понимать, что вода – это жизнь. И если мы эти вещи сейчас не сделаем, и если этой зимой будет достаточно снега, чтобы провести это мероприятие, если мы в следующем году такие мероприятия не сделаем, то вы понимаете, до чего мы дойдем, да? Потому что в донных отложениях находится практически вся таблица Менделеева. И мало того, что многие люди уже не купаются в Москве, да? Хотя, так сказать, некоторые чиновники не стесняются говорить, что такая чистая вода в этом году, так сказать. Вот помните, когда произошел массовый сброс воды после энергоаварии, некоторые чиновники говорили, да я даже купаться могу, хотя, кстати, в воде этого плавающего чиновника никто не видел. А простые граждане купались. Я, конечно, понимаю, что есть кафе, рестораны, которые надо посетителям загружать. Но ведь здоровье людей – это важно.
Спасибо, Олег Львович.
Можно Виктор я добавлю? Иванович,
да, я как раз хочу к вам обратиться.
Вот Олег Львович правильно говорит о донных отложениях, но не все понимают, в чем тут суть. Суть в том, что донные отложения, являясь аккумуляторами загрязнений, в то же время являются источником так называемого вторичного загрязнения. И преобразуясь, токсичные вещества в этих донных отложениях переходят из нерастворимых фаз и форм в растворимые и возвращаются назад в воду. Поэтому накопление загрязнителей в донных отложениях – это чрезвычайно опасная вещь именно с точки зрения хозяйственно-питьевого водоснабжения.
Спасибо, Виктор Иванович.
И, кстати, может быть, Виктор Иванович расскажет о том, как промывали Москву-реку ранее.
Секундочку, у нас есть сообщение на пейджер. Его прислал нам Роман. Он пишет, какие домашние фильтры для воды вы рекомендуете, Виктор Иванович?
Да есть большое количество домашних фильтров для воды, которые широко продаются сейчас в наших магазинах. Ну вот Брита, например, я не помню других по названиям, и вообще реклама совершенно не входит в мои цели. Но все фильтры, которые продаются не для того, чтобы их встроить в водопроводную систему, а для того, чтобы залить емкость, и она фильтруется в другую емкость. Вода и для питья, вообще для питьевого употребления, этого, для кулинарии этого вполне хватает. Они все достаточно качественные.
Спасибо, Виктор Иванович. И вот пришло письмо от Галины Георгиевны из Москвы. Она пишет, прекрасная передача с прекрасными ответами. Но как понимать, разрешение строить нефтепровод на Дальнем Востоке в 800 метрах от Байкала и в бухте Перевозной прямо в природном комплексе? Тут не очень грамотно написано.
Значит,
имеется в виду министр Трутнев, который ваш начальник.
Суть вопроса следующая, да? На сегодняшний день мы все знаем, что Байкал является мировым запасом пресной воды. Да? То есть между 20 и 25% мировых запасов пресной воды находится в озере Байкал. На сегодняшний день вопрос заключается в том, насколько удовлетворены экологические нормы при строительстве любого рода объектов, скажем так, в охранной зоне озера.
Ну, понятно, что это нарушение всех норм.
Кстати, а почему никто не говорит о другой элементарной вещи? Вот на расстоянии 600 метров и даже 400, рядом с Байкалом, там же, проходит железная дорога, по которой ежедневно проходит огромное количество, у нас же экспорт нефти идет. Вы помните, что у нас в Тверской области было?
Подождите. Да, я помню. Олег Львович, не надо подменять. Да. Про железную дорогу не спрашивали. Про трубу.
А вы, может быть, если вы лучше знаете, вы и ответьте. Я вам отвечаю то, что я хочу, и вы меня просто перебиваете. Это не очень правильно. Я вам хочу объяснить, что, значит, технический прогресс мы не остановим. На сегодняшний день имеет место быть железная дорога, которая эксплуатируется очень давно. Я считаю, что, в общем-то, перевозка нефтеналивных цистерн по краю озера Байкал наносит крайне серьезную угрозу, несет, да, сама по себе, в принципе, да, и что если один или два вагона перевернется там, как у нас вот недавно перевернулись вагоны на берегу Черного моря, то там будут очень серьезные последствия. Я считаю, что если исходить из того, что нефть все равно пойдет на Дальний Восток, она у нас идет, потому что у нас там и российские регионы, и там порты есть, торговые, мы должны в процессе проектирования учесть все те нормы. И после пуска трубы, если она будет построена по всем экологическим нормам, в общем-то, автоматически это означает прекращение перевозки по железной дороге. Нефть.
Олег Львович, я поняла, вы сторонник проекта «Транснефти».
Нет, я не сторонник, вопрос не в этом. Вопрос в том, что когда вот сейчас «Транснефть» рубила в неустановленном месте лес, вы помните, да, что завели уголовное дело, не постеснялись против подрядчика «Транснефти». Вопрос заключается в том, что вот есть нормы, закон, экспертиза. Должны делать, вот наша служба должна отвечать за то, что мы должны делать ровно так, как положено по закону.
Спасибо. И мы слушаем Николая из Курска. Николай, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Вы о Германии сказали, да. Ну, там все-таки пьют и Тафельвассер, и минералвассер постоянно, не надеясь на водопроводную воду. Но там очень большие штрафы даже за каплю масла из машины или тормозной жидкости. Это очень сильно наказывают. И я не представляю, как там выбросить мусор. Или, допустим, Хельмут Коль бы построил бы какой-нибудь санузел или баньку свою где-нибудь в верховье Шпрее хотя бы. И Берлин бы поил херен... ну, господским шайзе. А у нас эти люди вполне потом заметны и выбираются и в общественную палату, и будут нас учить.
Николай, а вопрос?
А вопрос такой. До каких пор мы будем, понимаете, вот избирать в палату тех людей, которые на севере у Истринского водохранилища строят свои барские хоромы?
Браво Борисовну, вопрос.
Николай, ну это вопрос и к вам, к самому себе, вы же сами избираете.
Очень интересное сравнение, ну вообще общественную палату, как я понял, Николай не избирает, он не представитель общественной организации, судя по, так сказать, тексту. Я здесь, в общем-то, мне очень понравилось ваше сравнение Аллы Борисовны с Гельмутом Колем, это действительно философское история. Вот, вопрос заключается в следующем. В вопросе есть резонная суть, что по идее у нас, если мы хотим жить в цивилизованной, нормальной стране, должно быть так же, как в других цивилизованных, нормальных странах. То есть закон должен действовать, закон должен быть един для всех, о чем говорил Николай, да? И, соответственно, те нарушители закона, которые уже получили решение суда на руки, должны его исполнять. Вот, я считаю, три вещи, которые... У нас идет психологическая ломка, к сожалению, вот выходить из вседозволенности сложно. Но надо, и мы этим занимаемся уже больше года.
Вот я хочу Николаю пожелание сказать.
Да, Виктор Иванович.
Само собой разумеется, что вопрос доколе, он правильный, его нужно задавать, настойчиво задавать. Но, кроме того, нужно обязательно что-то делать для охраны окружающей среды в Российской Федерации, в частности, для охраны водных объектов. Так вот, каждый, у кого в голове звучит вопрос «доколе», пусть своими руками что-нибудь сделает.
Например,
спасибо,
например, очень большая просьба, если вы фиксируете нарушение, к сожалению, то, что у нас осталось от системы защиты природы, которая была в Советском Союзе, в ранней России, сейчас это крохи. У нас, например, по Московской области по водным объектам 4 инспектора. И я вас очень прошу, всех радиослушателей, что если вы фиксируете нарушение, у нас не хватает людей, прошу вас писать нам, и мы будем принимать меры по каждому конкретному случаю. Это хотя бы начало. То есть не обязательно ходить самим, так сказать, разбираться с нарушителями природоохранного законодательства.
Но с мешком для мусора по лесу полезно ходить. Не только за грибами, но и за мусором. Очень полезно.
И мы слушаем Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня два вопросика. Вы интересно сказали, что около 1% воды не нуждается в очистке. Вот с чем это связано? С континентами или еще с чем-то? И второй такой более хитрый вопрос. Если какой-нибудь крестьянин, например, будет молоко пить, ну, литра полтора в день вместо воды, то это безопаснее, чем вода плохая? Или как вы считаете? Спасибо.
Ну, про молоко я не могу сказать. Это надо спрашивать у врачей. Я не исключаю, что у него какая-нибудь дисфункция начнется в организме от употребления такого количества молока. Но это медицинский вопрос. 1% это вот что значит. Это значит, что в тех регионах Российской Федерации, где заметная плотность населения, очень сильно загрязнены источники питьевой воды. Вот только это, больше ничего. Ну, есть, конечно, у нас регионы, где природная вода, именно природная вода, не очень-то хороша. Ну, в частности, в Магаданской области, например. высокой минерализации и все такое прочее. Но это ничтожно малая доля по сравнению с антропогенным воздействием на водные источники. А вода чистая там, где ее некому пить. Поэтому, естественно,
некому
она не
пачкать,
и некому пачкать, и да, некому пить.
Да, это пожалуйста.
Вот поэтому 1% это относится не к воде вообще, а к той воде, которая забирается из природных источников для хозяйственно-питьевых нужд. Вот в этой забираемой воде всего лишь 1% соответствует первому классу качества.
Спасибо, Виктор Иванович. И мы слушаем Людмилу Харитоновну из Санкт-Петербурга.
Скажите, пожалуйста, бумажный комбинат на озере Байкал продолжает работать, несмотря на все протесты?
Продолжает работать.
Да. И отравляет Байкал?
Могу вам сказать, мы сейчас проводим очередную проверку. Значит, ситуация заключается в том, что мы говорили о системе охраны окружающей среды. Очень интересно она сейчас выглядит. Значит, Федеральная служба по экологическому и технологическому надзору должна следить за работой комбината. Федеральная служба по надзору среды природных пользований должна следить за чистотой Байкала. И вот мы сейчас постепенно через вот эту, хотя мы комбинат по прямому не можем зайти, но вот через воду на Байкале мы сейчас туда заходим, и если то же самое сейчас там будет продолжаться, мы будем делать все, чтобы его остановить.
Спасибо, Олег Львович. И у нас из Москвы дозвонилась Татьяна. Татьяна, ваш вопрос, пожалуйста.
Я приветствую вас всех и благодарна вам, в принципе, за хорошую такую беседу. У меня вопрос к Метволю вот такой. Будьте любезны, хотя приблизительно, скажите, пожалуйста, какие сейчас налагаются штрафы, вот если, предположим, установлено, что вот этот человек, проживающий в определенном месте, занимается безобразными вещами, то есть на частное лицо, и это будет доказано, загрязняет колодец там, т.д. и т.п., и какие другие, например, ну хотя бы приблизительно, какие есть штрафы? Потому что, по-моему, их просто не существует, а если
нет,
существует,
они...
то мизер.
Есть, конечно, и мы уже около года говорим о том, что штрафы явно не соответствуют тяжести, скажем так,
ущербу.
Да, и вот мы уже больше года говорим о том, что необходимо в законодательном порядке ввести то, что взыскивать не только штрафы, но и взыскивать ущерб. И это сейчас в законе никак не закреплено. И мы с вами понимаем о том, что, например, за загрязнение вод максимальный штраф там 70 тысяч рублей. Вы пролили там тонну нефти в Москву-реку и получили штраф 70 тысяч рублей. Хотя по закону об охране окружающей среды вы обязаны за ваш счет, так сказать, потом это все убрать. Но ведь вопрос заключается в следующем. Вот вы уберете сверху озонные отложения и так далее. Есть вопросы по порче почвы. К сожалению, именно вот... законодательство последний год, вот насколько я его отслеживаю, идет в сторону либерализации именно по нарушению природоохранного законодательства. Если раньше Росприроднадзор имел право, обнаружив нарушение законодательства, остановить фактически предприятие и остановить деятельность. Ну, вы представляете, мы приходим в лес и строят, и рубят, и все что угодно делают, то сейчас, с августа месяца, мы только через суд. Соответственно, сложная процедура. Если раньше за отсутствие государственной экологической экспертизы мы могли остановить строительство объекта прямо на берегу реки, то сейчас мы это не можем. Если раньше мы могли, это год назад все было, если мы раньше мы могли при отсутствии экологической экспертизы обратиться в банк о прекращении финансирования, то это мы сейчас делать не можем. Я вам могу сказать, что в связи с тем, что в прошлом году мы начали активно делать все, чтобы исполнялся закон в России, многие и умные люди начали делать все через некоторых депутатов Государственной Думы, чтобы законодательство сводилось, скажем так, к тому, что делать можно практически все, и, к сожалению, с этим поделать ничего не можем. Я уже не говорю о том, что с 1 января у нас убрали службу лесной охраны, которая у нас работает в России с Петра Первого. 280 тысяч человек.
Понятно. Олег Львович, спасибо большое. Лесную охрану мы сегодня трогать не будем.
Ну, это просто больной вопрос.
Могу я чуть-чуть добавить
да,
по вопросу?
Виктор Иванович,
да?
Пожалуйста.
Вопрос-то был задан о возможности наказать частное лицо. Так никаких нормативов, касающихся штрафов частных лиц, вообще не существует. Вы можете с частным лицом сделать что-нибудь... Нет, такое, чего он заслужил, только доказав что он нанес ущерб, конечно, и обратившись считается... в суд. И суд но... может, в принципе, и взыскать с него...
В последнее время новое ноу-хау, мы обращаемся не только в суд, но и в прокуратуру и милицию.
Очень ну, естественно, но в конечном-то счете все равно все это...
Нет, прокуратура и милиция, да, это уголовное дело, это другая
уголовное
история.
Уголовное дело, да, но да, все равно суд, уголовное это дело.
Но это потом, конечно. Да.
Но это уже потом. Но прецедентов таких у нас в России практически нет.
Нет, нет.
Проблема упирается именно в доказательства нанесенного ущерба.
Вот, например, сейчас уголовное дело открыто по их клубу «Мечта».
Опять же, это клуб, это не частное лицо.
Там фигуранты, физические лица. Конкретно.
Фигурант — это всегда физические лица, но в данном случае вопрос касался не организации, а которую представляют частные лица, а самого частного лица, индивидуала, так сказать. Но
есть спасибо. Проблемы, да. И мы слушаем Виталия Валентиновича из Москвы.
Добрый вечер, дорогие собеседники. Прежде всего, хотел бы искреннюю благодарность перед строем объявить Олегу Митволю. Это единственный...
Служу России.
Спасибо. Это единственный чиновник такого высокого ранга, который действительно заботится о нашем здоровье. Я бы с удовольствием бы его предложил, если была такая возможность, даже в президенты.
Это спасибо первое. Большое. Дело в том, что я чиновник невысокого ранга, к сожалению. Я и это на себе чувствует нарушитель природоохранных законодательств. Я просто очень активно работаю и благодаря этому виден в общем строю чиновников.
Значит, дело в следующем. Я москвич. Я давным-давно, уже лет 5, очищаю воду достаточно простым способом. В 2-3-литровых эмалированных кастрюлях я ставлю ее замораживаться до полного заморожения в заморозник. Значит, после того, когда ее вытащишь, эту кастрюлю, по центру образуется такой явно видимый, неприятного желтоватого цвета вертикальный столб. Это все те самые отходы, которые поступают нам по трубам. Я тут же промываю струей кипятка до самого дна, беспощадно эту гадость, и образуется такое совершенно светлое кольцо питьевой воды, очень похожее на ключевую. Вот этим я хотел бы в эфире поделиться со всеми своими любимыми радиослушателями «Свободы».
Спасибо, Виталий Валентинович.
Спасибо, очень хороший метод, кстати.
И мы слушаем Санкт-Петербург. Георгий Георгиевич, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот вы говорили, ваши приглашенные гости, что, значит, в Москве, Москву-реку 80 раз там нефтепродукты и так далее превышают допустимые. Но и проливать, значит, это спускать водохранение, прольется. Но это же попадет в Клязьму, из Клязьмы попадет в Оку, потом в Волгу. А есть в Волгу, и в конечном счете придет к Астрахани. И не только, ведь Казань, Кама и десятки других рек туда же придут. А если у вас данные, во сколько превышают ПДК в районе Казани и так далее? И когда, еще более общий вопрос, когда осетр, стерлядь и так далее, и другие породы рыб исчезнут вообще из Каспийского моря. Спасибо.
Кир Георгиевич, я думаю, что этот вопрос ваш надо адресовать Виктору Ивановичу Данилову Данильяну.
Да, ну, Волга многоводная река, и вода в Волге продолжает самоочищаться даже и сейчас. В самом устье Волги, в районе Астрахани, вода даже несколько чище, чем в ее среднем течении. Это во-первых. Во-вторых, водохранилища, которыми перегорожена Волга, Кама, это знаменитый Волжско-Камский каскад, а также водохранилища на других притоках Волги, являются аккумуляторами загрязнений, которые никакими экологическими попусками не смоешь. И это хорошо, потому что там... иначе Волга превратилась бы вообще в сточную канаву. Так что значительная часть того, что будет промыто в Москве-реке и в других реках, осядет в водохранилищах самой Волги. И, наконец, третье. Если не промывать, так как мы сейчас сказали, то все вторичное загрязнение все равно в Волгу попадет. Но с весенним паводком это довольно быстро с большой водой проскочит в море и нанесет минимальный ущерб окружающей среде. А если это в донных отложениях застрянет, то ущерб в конечном счете будет существенно выше. Поэтому, настаивая на экологическом попуске, это точное название того проекта, о котором, вообще того да. мероприятия, и, кстати, о котором Олег Львович говорил, мы выбираем из двух зол наименьшее, да. существенно наименьшее.
И не забывайте две вещи еще, Виктор Иванович, абсолютно моими словами, я бы тоже так ответил на этот вопрос, но два аспекта еще надо вспомнить, что одно дело, когда вся грязь сконцентрирована на 30 километров в Москве, а дальнейший путь это тысячи километров, да, И второе, не забывайте о том, что в московском регионе живет больше 10 миллионов человек. И о экологической нагрузке.
20.
Я имею в виду даже вот близко к Москве-реке, правильно? Ну, да. Да, мы же говорим о том, что есть притоки и так далее. Конечно. Вопрос заключается в том, что Москва является на сегодняшний день просто по экологической нагрузке, наверное, первым городом в России. То есть именно какую нагрузку антропогенно ощущают живущие здесь люди на природу. Кстати, есть вопросы и по Питеру. И есть вопросы
по Питеру
и по порту,
мы поговорим чуть позже. Сейчас у нас Иван Денисович из Москвы хочет задать вопрос.
Добрый вечер. Вы говорили о влиянии антропогенного фактора на качество питьевой воды. Скажите, пожалуйста, как с качеством питьевой воды обстоят дела в Китае, у которого площадь немного меньше, чем у России, а население немного больше?
Ну, я думаю, Спасибо. Что это вопрос к Виктору Ивановичу Данилову Данильяну.
С качеством питьевой воды, как и вообще с охраной окружающей среды в Китае, дело обстоит довольно плохо. В Китае экстраординарная совершенно нагрузка на окружающую среду. На значительной части территории Китая все, что ползает, летает или ходит, съедено уже. Соответственно, водные проблемы в Китае стоят очень остро. Дело в том, что весь север Китая страдает от хронического недостатка воды. Отсюда идут проекты переброски вод реки Янцзы на север тремя каналами. С экологической точки зрения это представляется крайне сомнительным мероприятием. Ну а что касается питьевой воды, то ситуация в чем-то напоминает Россию в том, стало быть, смысле, что в крупных городах, где построены приличные водопроводные системы и предприятия по водоподготовке, это прежде всего Шанхай, Пекин, Ухань, там качество водопроводной воды приличное. В более мелких городах, не говоря уже о сельской местности, воду пьют такой, какой ее забирают из водных источников.
Кстати, грязную воду Китая, в общем-то, чувствуют не только китайцы, а и некоторые районы России. Вы это знаете, да? У нас есть проблема того, что миллионные китайские города сбрасывают весь мусор, да.
И не только с Амуром, но и с Туманганом.
Да, конечно. Там много этих рек, и жители России чувствуют на себе экологическую нагрузку Китая.
Олег Львович, тут пришло послание от Александра на пейджер нам, в общем, лично к вам. Звучит оно несколько экстремистски, но тем не менее я его процитирую. «Чем пугать подмосковных дачников, лучше завезите динамит на Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат и сделайте так, чтобы его больше не запустили. За это русский народ воздвигнет вам памятник». Александр. Ваши комментарии.
Но динамит — это не наш метод.
Нет, кроме того, динамит не решит всех проблем. Вот да. Это об этом да. Часто не думают.
Я считаю, что мы сделаем все, что должны, и наши действия, в общем-то, не заставят себя ждать. Проблема в том, что ЦБК — это зона ответственности другого надзора, но мы все равно сделаем все, что можем, и вы это увидите.
А для тех, Спасибо. Кто очень интересуется Байкальским комбинатом, я должен сказать, что огромное количество окорья, отходов производства, накопленные за все время существования комбината, гниют и с подземными водами попадают в Байкал. Никаким динамитом эту проблему не решить.
Спасибо. Мы завершаем программу «Качество жизни». Сегодня в московской студии «Радио Свобода» были директор Института водных проблем Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Виктор Иванович Данилов-Данильян и заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Львович Митваль. И говорили мы о качестве питьевой воды, поступающей к нам в дома. Координатор программы Белла Калоева, продюсер Екатерина Высоцкая, вела программу Марина Катас. Я прощаюсь с вами до следующей субботы. Всего вам доброго.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я, Виктор Ерофеев, присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов, повтор в воскресенье в 3 часа ночи.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В России можно выстроить систему общенационального диалога.
А где гарантия для работы оппозиции?
Международная поддержка для Александра Козулина очень важна.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я говорил с премьер-министром Израиля, который заверил меня, что военные проявят максимум сдержанности.
Я же их не отлавливал, я их не приглашал на суд. Они приехали добровольно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».